Сегодня дежурили Цхай и Луценко, что давно не настораживало и не давало повода для остроумных замечаний. В 400-километровой примерно округе не водилось ни собак, ни сала. Бока Петровича не в счет. Гранд-мастера сильно не комплексовали по этому поводу. Ужин был стандартным, зато чай сладким и горячим, и в бараке тепло. За день в шахте успеваешь забыть, что такое ветер на поверхности. Выйдешь из вездехода, и сразу вся печальная память с тобой. Ветер пробует лицо ледяными коньками. Вминай то в борт вездехода, то в снежную стену. Дышать нечем, потому что ноздри сразу слипаются, а глаза вроде и застывают, как вода на дне канистры. И тут один способ спастись — бежать в дом, в его духоту и керосиновую вонь. Спасенный Игорь еще в детстве прочитал фразу какого-то великого полярника, не то Амундсена, не то Нансена, о том, что привыкнуть можно ко всему, но к холоду привыкнуть невозможно. И отнесся к этому с иронией. Ну да, чего они, норвеги, понимают в холоде? В Миассе тогда как раз -27 неделю стояло. Последнее время Игорь часто вспоминал это свое снисходительное отношение к полярникам. В феврале в Ваховском районе 3 дня колотило -47. Работу отменили. Петрович всерьез говорил, что солярка замерзнет и движки накроются. Сегодня с утра были и семечки. -23. Но ведь это конец марта. Весна, грачи прилетели. Мини-юбки. Стоп. Приехали. Так вот, привыкнуть к такому действительно нельзя. Жить было можно. Но как в Советском Союзе в конце 80-х долго и, может, даже комфортно, однако с глубоким неудовлетворением и жаждой всем вокруг на свое бедование жаловаться. То есть сам Игорь этого не помнил, но родители другой тональности не признавали. При этом Игорь совершенно не желал увидеть, как в Ваховском районе подыхает зима, какой здесь замечательный апрель настает всему. Говорили, мощный. Говорили, 2-метровый снег тает в 1,5 недели. Сразу обнаруживает, где на плоском, как у монгола, лице таятся низины. Сползает в них, по ходу квасится и мощным селем ползет в сторону Ваха. И квелая протока ненадолго превращается в брошенную горизонтально Ниагару. Именно поэтому каждый год работа на Восточной завершалась не позднее дня дурака. Только дурак сидел бы в яме, гадая, выдержит ли весенний напор не укреплявшийся несколько лет обваловка. Или все-таки мегатонный удар вязкой льдистой каши сметет бараки и вышки вместе с суперстоловой. И весело покручивая вездеходы с бульдозерами, вонзится в жерло шахты, устремившись навстречу вечной непроницаемой мерзлоте. И нарисуется такая симпатичная картинка инъекции, сделанной земному шару ледяной иглой. Игла получится знатная. 10 метров толщиной и 2 километра длиной, и украшенной, как древний янтарь, экзотическими вкраплениями валунов, кварцесодержащей породы, бульдозеров и дураков, вполне бессмертных. Глубоко замороженное тело дурака так будет висеть между жерлом и дном шахты, может, 200 лет, а может, 100 тысяч. Пока китайцы или прочие инопланетяне в поисках генного материала не примутся за раскопки ледников. Или пока трубы Армагеддона не сыграют побудку. В общем, как всегда, у дураков щека толще и перспектива ширше. Поэтому с дураками в окрестностях Восточной было почти так же напряженно, как с дорогами. И поэтому Петрович рассказывал, в прошлом году работы были свернуты аж 17 марта. Весна ранняя была. Тогда тоже уезжали, как последний раз. Ожидалось, что либо шахту таки зальет, а это необратимый процесс, либо западносибирские копи разорятся наконец. Но Бог миловал, а фирма, поначалу собиравшаяся, по примеру предшественников, соорудить в тундре что-нибудь капитальное и кирпичное, удержала себя в руках. Не исключено, кстати, что эти факторы были взаимосвязанными. В этом году сезон выдался суровым и формально мог затянуться. Петрович говорил, что ниже минус 10 будет до середины апреля. «Но сидеть из-за нас с вами никому не хочется, даже условно», — добавлял он. «Потому будем следовать инструкции 1978 года». Она предусматривает завершение орденоносной трудовой вахты не позднее 1 апреля. С этим никто не спорил. Конечно, отмахать здесь лишнюю пару недель — это обеспечить себя и семью на пару месяцев, если сильно не тратиться и в кредиты не лезть. Но уж очень хотелось эту семью увидеть, наконец. Даже Игорю, у которого семьи почти никогда и не было. И уж очень подорвали холод, грязь, содранные ногти, вязкая возня на карачках в слепой кишке отчизны и оленина со слипшимися макаронами. Ни одного Игоря подорвали, очевидно, хотя виду никто не показывал. Мужики кругом неспешно пилили ложками крупные куски и двигали челюстями каждый раз так. Стоит задавить писк желудка первыми глотками, дальше кусок горла не пропихивается. Приходится смазывать тракт сладким чаем и кусками масла, держать размеренный темп и не думать о еде. А как тут не думать? Луценко на правах повара, уклонившийся от совместной трапезы, долго сдерживался, но до завершения процесса не дотянул. «Народ», — сказал он, — «послезавтра уезжаем, а оленина остается. Надо с нею что-то делать». «Жечь», — равнодушно предложил Валерка. «Так нельзя шутить», — сказал Петрович. Валера пожал плечом и скорректировал идею. «Тогда в жертву горным духом принеси, чтобы не залило». Игорь хихикнул. Петрович сказал: «Тогда точно зальет». «Давайте серьезнее. Сколько там, Гриш?» 3 цельных туши и разделанных уж 40 килограммов. За 150, в общем». «Блин», — сказал Валера. «А оставить?» «В натуре. В шахту заложить. На 3-й. До этого самого дотянет, до коммунизма. А нам в следующем сезоне покупать меньше». «Ленину Восточная покупала у хантов из соседнего поселка Красная Ильичевка. В начале зимы сразу туш 20 по 60 рублей за килограмм». «Так не будет следующего сезона», — напомнил Петрович. «А до коммунизма, понятное дело, дотянет. Вот китайцы придут, тут коммунизм», — отметил ростовский Юра. «А что опять политинформацию завели?» — раздраженно сказал Луценко. — «Я нормально вроде спросил». «С первой, главное, нормально обсудили. А у нас вечно все через ухо». — «Ладно, ты не заводись», — попросил Петрович. — «Первое что предлагает?» — «Не она предлагает. Я предлагаю вывести все, продать, деньги поделить. Купить водки, выпить бутылки, сдать, купить оленины», — продолжал Валерка.